Возлюбленные Господом, дорогие друзья, братья, сестры, во славу Отца Небесного, Господа Иисуса Христа и Духа Святого, мы продолжаем наше общение, наше исследование священных писаний. И сегодня мы продолжим размышлять о тех опытах, через которые прошел патриарх Иаков. Поскольку мы знаем, что он стал другом Божиим, он получил новое имя. И в Священном Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, его имя, его история, его переживания чаще повторяются, чем даже имя Авраама или имя Исаака. И это имеет определенное значение, потому что Авраам был по характеру с самого начала любящим, доверчивым, искренним, последовательным в познании воли Божией, хотя и у него тоже были определенные немощи и слабости, которые он преодолел с помощью благодати Божией. Исаак как-то уже в возрасте 20 лет, когда нужно было его принести во всесожжение, он это принял, он это понял, хотя поначалу, конечно, это его потрясло, но, тем не менее, безропотно он согласился. В возрасте 20 лет, то есть, когда человек уже полностью осознает, что он делает, и он мог сопротивляться, он мог отказаться, однако же он покорился воле Божией. А вот его сын Иаков, он унаследовал такие качества, конечно, кто тут был виноват, как оно получилось. Он тоже стремился к Господу, он тоже любил Господа, тоже мечтал, желал. Но вот в нем, как ни в Аврааме, ни в Исааке, открылись и обнаружились такие слабости, такие недостатки, которые пришлось ему многие-многие годы переносить, переживать, изживать. Но вот что интересно, он стал также другом Божиим, и также ему Господь являлся, и также с ним общался. Вот это, дорогие, для нас является весьма утешительным, потому что мы уже живем на исходе истории нашей земли. Господь очень скоро придет. И вот наша задача, преимущество, дорогие, вот мне и обобщение, какое было сегодня предложено, тоже приятно это было слышать, что наша задача менять наши мысли, наше мышление. И чем мы быстрее с этим согласимся, чем более утвердимся в этом, чем более будем просить Господа об этом, тем нам самим лучше будет, дорогие. Потому что все это тупики, все проблемы, все сложности именно на этой-то основе и происходят. У нас свое видение, свое понимание, что нужно, как нужно. Связано это с нашим сердцем, то есть самыми сокровенными желаниями, мечтаниями нашей души. А вот жизнь, вот почему-то вот не так она идет, не так складывается. Тут мы, конечно, и набираемся терпения, и мужества, и решительности, настойчивости. Тут мы можем и Господу Богу молиться, тоже просить, чтобы Он благословил нашу мечту, нашу цель, наши желания и так далее. И вот боремся, сопротивляемся, а идем все-таки не в том направлении, куда нужно. И вот отсюда наши субботние встречи, общение, исследования, чтобы мы вновь и вновь могли получать напоминание, что от нас Господь ожидает, что Он нам хочет предложить. Поскольку, дорогие, жизнь наша, она имеет начало, имеет конец. Мы ничего не принесли в жизнь, мы ничего отсюда не возьмем. Но как много, пока живы, многое хотим осуществить и добиться в соответствии с своим мышлением. И вот так здесь и сказано. Вот прочитаем в 25 главе, с 28 стиха до конца. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание «Едом», что в переводе на наш язык «красное» обозначает. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье с чевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородством. Вот так в кратких словах записано то, что стало окончательным в жизни Исава, родного брата, единоутробного брата из Иакова. И вот мне тоже приходится, дорогие, размышлять о том, что все осуществляется на небе и на земле по воле Божией. И что наше преимущество ее познавать. И познавать на каждый день, на каждый час и в каждом конкретном случае. Хотя мы, как верующие люди, понимаем, что познание воли Божией – это то, что принесет нам успех, защита от неприятностей. Но, опять же, подсознательно у нас вот что имеет место. Ну, воля Божия – это вот в серьезных вопросах. Если мы решились переехать с одного места на другое, там, с квартиры или в другую, с одного ли дома в другое, с одного ли города в другой, ну, конечно, надо все-таки знать, что там нас будет ждать, есть ли на то воля Божия, чтобы туда переезжать. Ну, человек вот женится, выходит замуж или наоборот, заканчивает свои брачные отношения, тоже хотел бы знать, есть ли воля Божья. Ну, может быть, еще что-то серьезное такое поступает на работу, в учебу и так далее. А вот так, ну, пришла мысль, возникло желание, проявилось побуждение куда-то сходить, на кого-то посмотреть, с кем-то поговорить, ну, просто посидеть, просто приятно время провести друг с другом и так далее. Ну, это уже, естественно, мелочи. Это, естественно, то, что и моего ума, и моего сознания хватит разобраться в этом. Вот в этом-то и беда, дорогие, что вечность – это звучит громко, 100 лет, год. Ну, это меньше, это небольшой срок, но тоже все-таки. Месяц еще меньше, день еще меньше, час еще меньше, минута еще меньше. Но дело в том, что и этот век, или там 1000 лет, или больше, складывается из чего? Вот из минут, минуты, из секунд. А секунда что это такое? Вот, раз, ее и нет. Вот так и все, дорогие. Поэтому у Господа Бога есть принцип, который Он и выразил, который Он хотел, чтобы мы его запомнили, чтобы мы им руководствовались. Верный в малом будет верен и во многом. верным вам. А вот с этим, сравнивая с временем, тогда нам становится понятно, почему, если мы в малом будем верны, мы будем в большом верны. То есть большое год времени, он складывается из тех же дней, из тех же часов и минут, и секунд. Так и все остальное. Так в жизни устроено. Ну вот, и здесь, дорогие, Исаак любил Исава, потому что дичь его была ему по вкусу, а Ревека любила Иакова. Но это о их окружении. Вот так формировалось их воспитание. Отец Исава любил, хотя мы разумного, по крайней мере, я лично, объяснения найти на это не могу. Почему Исаак, Божий человек, Божий друг, которому также Господь являлся и разговаривал с ним, почему вот у него была тяга к Исаву? Причем решительное, постоянное, пока вот не произошло это благословение, пока не обнаружился обман, и пока Исаак не понял, что этим управлял Господь Бог. Но это мы мысли с вами продолжать не будем, она сама по себе тоже интересна, о ней говорить, потому что, дорогие, я вижу вот по нашему с вами окружению, то есть с кем вот мы сейчас находимся вместе, в общении, что у нас есть особое благоговение перед волей Божией. То вот попутно, дорогие, я и хочу подчеркнуть сейчас. Вот Исаак, видите, он любил Господа, имел страх перед Господом, то есть у него все-таки на первом месте воля Божия стояла. Но вот в его переживаниях мне хочется подчеркнуть то, что имеет прямое отношение к каждому из нас. Вот в принципе мы за Господа, за Его Слово, за Его волю, за все Его истины. И в каких-то вопросах мы твердо стоим, готовы переносить и неприятности, и сложности, и огорчения, и неудачи, и так далее. А вот в чем-то, вот таком дорогом, ну, особенно сердечном, особенно сокровенном, вот таинственном таком, вот где, о чем мы вот так, ну, может быть, только наедине с самими собой так мечтаем, размышляем, вынашиваем. Вот это у нас неприкосновенное, оно чаще всего остается неприкосновенным и для Господа Бога. И вот этот вопрос, конечно, дорогие, решает опять же Господь, что с нами дальше делать. То есть Он учитывает, дорогие, наш психологический фактор, эту нашу наследственность, которую мы унаследовали, поэтому дай Господь нам никогда никого и ни при каких обстоятельствах не осуждать, не упрекать, не раздражаться, не злиться, не возмущаться. Я это вот подчеркиваю на основании поведения Исаака. Вот мы с вами позапрошлую субботу читали о том, что сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала им: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. То есть, как это так? Что теперь ожидать? И что там дальше будет? Она получила откровение. Видите, она вопросила Господа. Ей было сказано. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Видите, народы. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньше. Спросила, и получила ответ. Ну и, конечно, это тут кратко записано. Ей было сказано, что вот именно Яков будет Богом избран, Богом благословлен, и что он будет наследником духовным и всех остальных преимуществ. Вот это она пересказала Исааку. И не только это пересказала, что ей было это открыто, но она потом и в течение жизни пыталась на него повлиять, чтобы Исаак имел Божье мышление, видение, понимание и отношение. А Исаак, мы знаем, в 20-летнем возрасте себя уже посвятил кому? Господу. И стал другом Божьим. Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. И тем не менее, дорогие, вот в течение 10 лет при ее и деликатности, и тактичности, и настойчивости, и убежденности, она, ну извините за выражение, капала на его мозги, и все-таки что он? Значит, он не только ее не послушал, Ревеку, свою жену, а на самом деле кого он не послушал? И Господа Бога не послушал. Ну, вот видите, вот это Бог как-то ему в грех не вменил. То есть, что он остался при своем видении, понимании, как вот я вам и говорю, что у каждого из нас вот здесь внутри где-то что-то такое запрятано, что мы хотим, чтобы никто этого не касался. Не только там муж, жена, дети, но даже и Господь Бог не касался. Так вот, оно, дорогие, не, все равно не состоялось это. Ведь как уже он тайно это не пытался сделать, это благословение, оно не состоялось, потому что на то не было воли Божией. Но я не буду останавливаться, время идет у нас. Я просто только подчеркну, дорогие. Вот как-то, значит, Господь Бог ему это в грех Исааку не вменил. Я имею в виду в непростительный грех. Грех, от которого зависит вечная участь человека. Вот поэтому я еще раз напоминаю, давайте, дорогие, твердо стоять. Вот мы явно что-то видим, вот наш брат, сестра, муж, там, сын, дочь, жена и так далее, вот, но явно не то делает, вот явно не то говорит, не на том настаивает. И, естественно, нас это возбуждает, мы цитируем, читаем, повышаем голос и так далее, и прочее. А это вот явно или не явно было? Со стороны Исаака. Это явно было. И все-таки его Господь оставил. Значит, вот есть, дорогие, я только вывод какой для себя делаю. Есть в нашем сознании, нет, это не у Исаака только, Исаак 3500 лет тому назад жил, он имел намного лучшие наследственные данные, чем у нас с вами уже теперь остатков. И то вот есть такие, значит, вывихи или сдвиги, или заскоки, вот, что с ними даже Господь Бог считается. Поэтому, повторяю, переходим к следующим мыслям. Поэтому, дорогие, пусть нас Господь хранит, чтобы мы никогда никого не осуждали, даже вот в явном упорстве. Вот нам явно по Библии, что это упорство, что это грех. Хорошо, опять мне отмщение, и я воздам, говорит Господь. Ну, наше дело сказать, наше дело предложить. Кротко, если слушают, объяснить, обосновать, может быть и повторить, но быть спокойным за это. Тем не менее, дорогие, мы все-таки об Исааке знаем, что он был, или стал точнее, слепым человеком. Совершенно слепым. Так что, видите, и одного сына он обнимал, и другого сына прижимал к себе, он уже различить не мог. Это на момент благословения. А сколько еще перед благословением он был слепым, потому что это явно у него не с несчастным случаем произошло, ну, скажем, во время там известь гасят там, или еще что-то такое делают, там сварку какую-то, или еще, может быть, ослепнуть. Это внезапно, нечаянно. Это чисто физиологические процессы происходили в его организме. Значит, это еще годами уже у него зрение резко ухудшалось. Так вот, я не потрудился, дорогие, подсчитать минимум, значит, сколько же лет он был слепым, Исаак. Минимум 45 лет. То есть вот от этого момента благословения и до смерти прошло 45 лет. А сколько еще перед этим благословением он был слепым, это уже только он знает и Господь знает. Вот это его, дорогие, болезнь, так скажем, и немощь. Вот я тоже ее связываю не случайным таким явлением. Хотя он был принят Господом, благословлен Господом. А ведь, видимо, вот это все-таки упорство вот в этом вопросе, вот оно тогда компенсировалось вот такими, дорогие, страданиями. Все-таки я вот себе тоже, придет время, когда ты мне, может быть, ну не потерять зрение, а притупиться там или как-то еще что-то. Вот, но как-то трудно это представить, потому что, по милости Божией, сегодня я вижу, как нужно, что нужно. Вот, но я считаю, то есть это большим, дорогие, ударом или большой потерей для человека. Ведь 80% информации, какую мы получаем с вами из окружающего мира, это приходит через зрение.
Да, но кто-то, один из древних античных мыслителей, приказал ослепить себя, да, чтобы лучше думать.
Правильно, это я и был такой, да, грех такой.
Будет лучше думать. По-моему, Геродот, но может, это
да, да, ну, один из греческих философов, правильно.
Чтобы лучше думать.
Да, но ведь это уже дело такое исключительное, уникальное. А на самом деле это дар особый Божий, да, дорогие. И Господь поэтому хочет, чтобы мы его благодарили всегда и за все дары, которые мы от него получили. Не только когда теряем, а вот когда имеем, благодарить и просить Господа, чтобы он их сохранил и благословил. Так что вот, пожалуйста, дорогие, мы, может быть, и упорствуем в чем-то, и себя как-то оправдываем, или нервно реагируем, когда нам кто-то делает замечание в связи с неверным рассуждением, пониманием, отношением, то вот нервничая вслух или там про себя, выражая недовольство, давайте будем помнить и вот эту историю и с Исааком, и его слепотой. То есть... Да, я могу упорствовать, да, я могу стоять на своем, я могу не соглашаться, я могу желать того, чтобы меня не беспокоили, не трогали, но, видимо, тоже это Господом предусмотрено. Все-таки мне за свое упорство, за свою категоричность чем-то платить придется. Ну, а уж выбирать слепоту или там что-то другое, наверное, Исаак бы тоже не захотел. Ну вот, поэтому, дорогие, давайте будем молиться, давайте будем просить Господа о том, чтобы Господь так управлял нашей волей, чтобы вот этого не было, извините, дьявольского упорства такого. Вот, я так понимаю, я так убежден. Меня не трогайте, не дергайте, не переубеждайте, или даже мысли какие-то Господь посылает, через которые Он нас вразумляет и предостерегает. Ну и мы их тоже можем также раздраженно или огорченно, или недовольно отвергать. Вот поэтому, дорогие, в Слове Божьем сказано, вот на кого я презрю, говорит Господь, на сокрушенного и смиренного духом, и на трепещущего пред словом моим. Значит, не ошибается тот, не будет сожалеть тот о себе, о своей жизни, о своих обстоятельствах, о своем окружении, кто будет иметь сокрушенный дух. Что это такое? Это значит, дорогие, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя воля. То есть это быть категоричными, дорогие, твердыми вот в чем. Я сюда ничего не принес в мир, когда родился, и сейчас я живу. И я отсюда с собой ничего не возьму. А когда мне придется уходить из этого мира? Кто знает? Это только Господь знает. И вот поэтому наш Господь Иисус Христос сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я вот часто задумываюсь над этим выражением: «найдете покой душам вашим». В действительности, дорогие, тоже вот что такое грех, что такое зло, что такое сатана. Вот с ним мы родились, с ним мы растем, с ним вот формируется наше сознание, мышление. И что такое мир Иисуса Христа в сердце? Кто из нас знает? И вот как мы вот со стороны можем вот на бедных там пьющих, алкоголиков, как их там назвать, посмотреть, вот, вот живут же, годами живут люди. Да? Вчера был пьяный, позавчера, сегодня и так далее. Помятый, лицо искажено всякими там, то побоями, то травмами, то просто морщинами, то еще чем-то. И вот, вот вы ему предложите жить на трезвую голову, иметь духовные радости, ценности. Он вряд ли согласится, и вряд ли задумается об этом, и вряд ли пожелает. Вот он уже годами постепенно, дорогие, так вот притупляется совесть человека, и так вот входит человек вот в эту жизнь, и все-таки это же тоже удовольствие ему приносит, это спиртное, что он уже о другом и не думает, и не хочет, и не расположен, и не знает. А что же лучше? А как лучше? Вот почему, дорогие, и Слово Божие нам говорит, а без веры угодить Богу невозможно. То есть вот мы подходим ко всему с позиции чувств. Вот хочется, чувствуется. Вот это тот мир, который и определяет наше поведение с вами. А ведь кроме чувств есть еще мысли, есть еще голос совести, посредством которого Господь нам и подсказывает, где, в чем, когда, как нам будет хорошо. Итак, Исав сказал Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого». Он пришел с поля, усталый. Вот это человек чувств, дорогие. Чувства даны Господом, чувства – это то, что тоже благодарить Господа надо постоянно, потому что без чувств, я не знаю, мы были бы роботами какими-то, автоматами, как хорошо, что есть мир, океан чувств. Но тем не менее Господь хочет, чтобы мы руководствовались с вами не чувствами, а чем? Словом Божиим, волей Божией и верой. И вот здесь как раз именно и проходит, дорогие, та позиция, та линия, на которую большая часть людей и сворачивает. Вот в послании к Ефесянам, во второй главе, так и записано. С 1 по 3 стихи. Ефесянам 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслы, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Ведь исполняя желания плоти и помыслов. Хочу, нравится, без этого я не могу, без этого я не буду, и так далее. И исполняя, то есть сатана нам дает возможность и их исполнять, и их осуществлять. И вот как-то недели две тому назад я вот об этом размышлял и думаю, что вот почему мы такие слабые, почему мы такие немощные вот при искушениях. Когда вот сатана подходит к нам в том, в чем мы слабы, в чем мы немощны. А на самом деле на все есть объяснение, на все есть причина. И причина в том, что вот в чем-то мы действуем по чувствам, по привычкам своим. Ну, хотя бы вот в вопросах еды. У каждого есть какое-то любимое блюдо или какой-то любимый продукт и так далее, который нам нравится, который мы любим, и который, когда оказывается в поле нашего зрения, вызывает у нас улыбку, умиление. Может быть, наши домашние даже это знают, но вот это твое любимое, мы расплываемся от радости, что можем сейчас приобщиться к этому любимому. Вот это грех или не грех, дорогие? Это не грех. Действительно, Господь создал мир, жизнь настолько прекрасной, что невозможно это ни пересказать, ни описать, ни передать и так далее. Все это так. Но кроме одного, что Он-то имел в виду, что наш разум, наша воля будет находиться под управлением кого? Господа Бога. Вот мы и уроки-то сейчас изучаем. Господь наш первосвященник, вот он ходатайствует. А о чем он ходатайствует? Что он там за служение производит? Вот и о том, чтобы мы в конечном итоге смирились, покорились, доверились ему и были ему послушны, находились с ним в постоянном общении. Вот он о чем ходатайствует. И это ходатайство, дорогие, оно за минуту не осуществляется. Вот он раз походатайствовал, все, мы повернулись, развернулись, покаялись, обратились и стали уже Божьими людьми. Мир, жизнь, все, что нас окружает, оно бесконечно в своих проявлениях, и поэтому мы не можем быть сатаною, раз, вот теперь мы уже с Господом. Наша воля, она остается всегда с у кого? У нас. Вот в чем дело. Поэтому, да, я утром помолился, я ему утром себя доверил, я верил в себя. Господь, слава Господу. Но мое-то сознание, оно при мне, и я вот уже куда-то посмотрел, я о чем-то задумался, я о чем-то говорю и так далее. Все. Оно уже переключилось на другое, я уже что-то слышу, мне кто-то что-то говорит, кто-то что-то предлагает и так далее и тому подобное. И все, я уже оказался под другим духом. Так или нет, дорогие? Так. Именно так. И вот это-то надо помнить постоянно. А Дух Святой готов это напоминать. Поэтому и записано. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой. Господь тень твоя с правой руки твоей. Вот это он делает, с радостью делает, с любовью делает, не с огорчением, раздражением, упреками Дух Святой, а нежно, ласково, касаясь, подходя к нашему разуму и сердцу. Но только он хочет, чтобы мы на это что? Обращали внимание, чтобы мы прислушивались к этому, чтобы мы задумывались, естественно, и соглашались. И тогда будет ему приятно. А есть еще два таких отношения к Духу Святому. Не оскорбляйте Духа Святого Божьего и не огорчайте Духа Святого. Видите, есть еще огорчение Духа Святого, а есть еще и оскорбление. А это Духа не угошайте. Ну, это уже имеется в виду в проявлении в человеке, то есть, чтобы мы в общении с нашими ближними не лишали их возможности проявить действие Духа Святого. Так вот, дорогие, и вот эта красота мира, и в частности, и наша любовь к тому или иному там блюду и так далее, это тоже дар Божий, это тоже милость Божия. Ну вот и здесь, дорогие, когда вот мы что-то едим вкусное, что-то приятное, для нас именно аппетитное и так далее, вот чем опять мы руководствуемся, дорогие? Вот видите, всегда нужно об этом задумываться, всегда нужно спрашивать, а Дух Святой всегда готов подсказать. Вот. Если мы руководствуемся, мне это нравится, я это люблю, и я поэтому ем, пока что, пока не наелась. Вот сколько уже вместит, вот так, ага, ну, да, уже что-то больше не войдет уже. Вот тут мой грех, дорогие. Видите, вот это уже и грех. Потому что Дух пророческий советует, есть нужно не тогда, когда уже тяжело дышать становится. Или чувствуете, ну, уже наелся. Вот. А так, чтобы и вы еще могли съесть. Но уже ограничивайте себя волей. Словом Божьим. Духом Святым. Так написано, дорогие, это я вам говорю то, что сказано в духе пророческом. Теперь давайте мы спросим себя, все ли мы этим руководствуемся и всегда ли этим руководствуемся. Видите, опять же через духа пророческого сказано, что грех вошел в мир через аппетит и властвует людьми через аппетит. И Господь победу свою над сатаною, над грехом, начал с чего? Вот с поста. Вот 40 дней ничего не ел. А потом подошел к нему сатана. И вот видите, он отверг это чем? Словом Божьим написано. Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Всяким словом. По всякому вопросу, в том числе и, скажем, в первую очередь, в вопросах и пищи, и еды, которую мы едим. Вкусное, благодарите Господа. Любите вы его, прославляйте Господа. А есть надо сколько? Вот сколько Дух Святой подскажет. То есть, вот опять нужна эта связь с Господом. И вот здесь, видите, значит, у Исаака у самого вот это была слабость вот к пище. Видите, он любил Исава, потому что... Почему потому? Вот Исав ему приготавливал вот эту любимую пищу. Это у него была слабость, а она особым образом уже передалась, потому что оно все из поколения в поколение передается, уже его сыну Исаву, который пришел усталый с поля, ну это естественно и понятно, потом он сам ходил, его никто туда не гонял, он там не на работе находился, усталый. Ну хорошо, ну что-то же, дома всегда что-то есть, такое, что уж если на то пришло, вот хочется тебе есть, ну возьми, сядь, съешь, потом уже там что-то, будешь себя готовить. Нет, он увидел то приятное блюдо, которое Иаков помешивал так, чтобы еще запах шел, тогда же другие продукты были, дорогие. Я вот сейчас поражаюсь, вот даже вот Антоновки я не помню, то есть не знаю, здесь она есть или нет. Я помню, вот когда мне 6-7 лет было, вот заносили в дом Антоновку, вот, так вот по аромат такой по всей комнате распространялся от яблок. И помню, и арбуз тоже вот такой разрезал. Я первый раз в жизни его в 47-м году, нет, в 46-м году увидел, в январе месяце. Вот небольшой разрезал, так запах такой ароматный, душистый. Вот поэтому сейчас вот это проклятие, оно все уже, говорит, оно отравляет. А представьте, значит, какой душистый у него был этот суп там, что он там приготовил, похлебка какой, аромат. И естественно, как это возбуждающе действовало на Исава, как это еще более его чувства разгорались. И он сказал: «Я умираю, что мне в том первородстве?» Ну, конечно, никто не поверит, что он умер бы, если бы еще час времени подождал, пока приготовили ему там, что он хочет и что ему нужно, и так далее. Вот, дорогие, к чему приводят эти чувства, когда человек находится постоянно под их управлением. Поэтому я вот и для себя, дорогие, тоже вот так не так и давно, это может быть 3-4 недели, вот сделал вывод такой, что сатана потому нас обольщает в тот или иной грех, что у нас вот присутствует привычка, у каждого своя. У кого-то может быть в отношении еды, у кого-то в отношении наряда, у кого-то в отношении времяпровождения, при общении, как-то кто-то хочет себя как-то подчеркнуть, свою значимость, свой авторитет, влияние, превосходство там, и так далее. И вот у каждого из нас есть эта привычка, то есть делать по-своему, любить свое. И вот эта привычка, дорогие, она и является тем благоприятным фактором, через который сатана входит в наш разум и овладевает. Потом мы уже делаем что-то, что видим совсем не то, и Господу оно не угодно. Ну, потом молимся, просим. Но истинное прощение, дорогие, давайте свяжем это и с этими темами уроков субботней школы. Истинное прощение, мы, дорогие, получаем не в тот момент, когда просим покаяния и прощения, а в тот момент: «Сия есть кровь моя», Иисус Христос говорит, «за многих изливаемое». Для чего? Во оставлении грехов, дорогие. Вот оно что. То есть вот здесь мы можем проверять, получаем ли мы прощение, когда молимся о своих грехах, или не получаем. Поэтому в таком практическом, конкретном случае мы можем видеть два момента прощения. Прощение предварительное и прощение окончательное. Предварительное, да, мы помолились, покаялись, Господь нам дает прощение, но для того, чтобы мы при повторном или там каком разе могли все-таки ему противостоять. Но если мы совершили что-то, покаялись, новое через какой-то день, через час или через неделю, и соблазн, искушение, мы вновь опять в этом же согрешаем, потом опять повторяем, потом вновь и вновь это, значит, вот здесь, дорогие, прощения нет. Потому что мы не освободились. А в Писании сказано: «Но кто сознается и оставляет, будет помилован». Значит, необходимо и осознание, так, и еще чего, и оставление. Вот если этого нет у нас, то в таком случае, значит, и наши молитвы, и наши обращения – они не меняют нашего состояния. Поэтому Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы и сознавали, и молились, скрывающие свои преступления, не будет иметь успех. А кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Пусть Господь нас утвердит в Слове Своем, в воле Своей и в решении жить с Господом. И вот какие у нас есть, дорогие, привычки, давайте проверять. Когда мы ей отдаемся, тем или иным чувствам, вот даем ли возможность Духу Святому подсказать нам. Если мы не обращаем внимания на подсказку, на совет, и так далее, мы остаемся и дальше в немощи, в этом грехе, в этой привычке греховной. И сатана, естественно, постоянно имеет доступ к нашему разуму и нашему сердцу. Со мною обратимся к Господу. Но сначала 3 минутки времени для наших молитв. Подвое, потрое.